жена. А, и муж ей отдает зарплату, и это уже считается нормально. А, дальше. Ну, опять же, вследствие войны, то есть первое послевоенное поколение, родители стараются максимально окружить заботой, потому что все лучшее с этого момента отдается детям. Семья начинает существовать ради детей, чтобы детей вырастить, выучить, чтобы у них было счастливое детство, чтобы дать им хорошую профессию, чтобы обеспечить им социальный лифт, продвинуть их, устроить на хорошую работу, пользуясь там связями, знакомствами и так далее. Браки часто сохраняются ради детей. Вот фраза «живем ради детей», она появляется именно в это время, по большому счету. Формально мужчина все еще остается главой семьи, но на уровне стукнуть кулаком по столу и сказать, кто в доме хозяин. Но его задача обеспечить материально, его задача заработать. Причем даже не на жену, а именно на детей. При этом мать с детьми очень близка, и сепарация детей, ну то есть отделение, выход в самостоятельную жизнь, зачастую откладывается, а бывает, что и вовсе не происходит. То есть выросшие дети создают собственные семьи, но от матери они еще не отделились. В этой ситуации вот как раз основной распад института семьи был, когда доминировала семья детоцентричная. Потому что внутри семьи присутствует такое послание мужчинам, что ничего, без тебя вырастем, без тебя обойдемся. Ты только деньги давай, причем эти деньги могут быть элементами. И к вопросу о коалициях мать начинает объединяться с детьми против отца зачастую в такой семье. Упрекая его, что он плохо заботится и мало зарабатывает, и связи у него не те, и детей в люди не вывел. Начинается в конце 40-х, но в полную силу эта тенденция проявляется примерно в 60-е. И на этот период приходится рост разводов, ну, например, там, те, кто родился там в 60-е, например, я там родилась там, в конце 60-х, в моем поколении совершенно нормальным считалось, когда родители разведены. Половина моих одноклассников были родители разведены. Нормально считалось вступать там во второй и третий брак, потому что, ну или не вступать. Много, и, собственно, детоцентричная модель, она существует до сих пор. И тут появляется семья, ну такая женская. Мама, бабушка и дети. То есть если эти дети девочки, ну понятно, они с детства понимают, что мужчина это да. Некая такая необязательная часть семьи. Поэтому у девочек, растущих в детоцентричной семье, ну, либо нет особого желания вступать в брак, либо желание есть, но как это? Что такое семейные отношения, они не знают. Мальчикам еще хуже. Потому что мальчик в такой семье заведомо инфантилен. Он объект заботы. Вокруг него водят хороводы бабушка, мама и другие члены семьи, но при этом он должен демонстрировать, что он счастлив. Ну, то есть запрет на то, чтобы проявлять подлинные чувства, он связан именно вот с этой идеей, что дети должны быть счастливы, мы же им жизнь посвятили. И они должны нам своими счастливыми улыбками демонстрировать, что жизнь наша прошла не зря. Но у детей могут быть совершенно другие чувства, но эти чувства лучше не афишировать, чтобы не расстраивать маму, а по большому счету лучше не испытывать. И наступает эллипсисемия, то есть это такое эмоциональное расстройство, когда человек не распознает своих чувств. Ну, то есть распознает их на уровне хорошо-плохо. А, например, там не может отличить, там, не знаю, там страх от тревоги. там, счастье, радость, веселье. То есть, ну, собственно говоря, вот есть хорошая часть эмоционального спектра, есть плохая. Ну, то есть эмоциональная реакция низводится, ну, примерно на уровень там моллюска, который реагирует на раздражители. То есть если от ребенка все время требует, чтобы он проявлял правильные чувства, то мы вырастим из него человека с рефлексией. И особенно тут достается мальчикам, потому что есть определенная такая гендерная норма, совершенно искусственная, которая, что мальчики не плачут, мальчики не жалуются. Ну, то есть мальчик должен быть таким вот терминатором таким. Понятно, что мальчики, которые выросли в такой ситуации, строить открытые доверительные отношения с женщинами просто не то, что не умеют, просто не могут, потому что, ну, собственно, их с детства научили перед женщинами притворяться и не доверять. Собственно, вот с этим типом семьи действительно связано очень много сложностей, потому что вот идея «все лучшее детям», она детям как раз причиняет очень много страданий, потому что от них потом требуют родителю подтверждения смысла их родительской жизни. И начинаются манипуляции на уровне «я тебе там всю молодость отдала, там, всю жизнь посвятила», в скобках, «а теперь ты должен до моей смерти отдавать свою жизнь мне». Ну, то есть в этой семье зачастую ребенок воспринимается не как отдельная личность, а как, ну, в общем, как вещь, как собственность. Ну да, такая дорогая, самая дорогая, но тем не менее не имеющая права на самостоятельную жизнь. К концу 20 века набирает популярность другой тип семьи, так называемая семья супружеская или партнерская, где в центре оказываются не дети, не выживание, как в патриархальной семье, ну или в патриархально-матриархальной, в центре оказываются отношения супругов. Ну, то есть люди живут вместе, потому что им хорошо вместе. У них могут быть дети или не быть. Ну, собственно, это совместное решение. Ну, равно как и сколько детей они хотят. Кто-то может сказать, что это эгоистично, но, по крайней мере, они пытаются подойти к этому вопросу осознанно. Супруги живут вместе не потому, что друг без друга не выживут, как в патриархальной семье. То есть в супружеской семье оба работают, оба зарабатывают, оба сопоставимого образовательного уровня. То есть, в принципе, их свела вместе не экономическая необходимость. Просто возможность заботиться друг о друге, поддерживать друг друга, развиваться вместе. И поэтому такой тип семьи, ну, для того, чтобы семья была прочной, требует от людей, ну, настоящей такой зрелости и ответственности. Потому что если в партнерский брак вступают люди инфантильные и безответственные, то это будет бесконечная череда отношений, недоразвитых и разрушенных. То есть нам хорошо вместе, мы поженились, а у нас возникли сложности, мы развелись, пошли искать следующих, с кем нам будет хорошо. И именно такой подход часто осуждают. Но вот церковный среди часто, кстати, говорят про крушение института семьи, там, про безответственность там, и так далее, что вот традиционная семья, патриархальная семья – это намного лучше. Нет, это не лучше. А патриархальная семья в наше время – это ролевая игра, знаете, историческая реконструкция. Вот. Есть люди, которые там наряжаются в средневековые костюмы, там, устраивают бои там, на каких-нибудь там исторических саблях. Есть люди, которые строят патриархальную семью в городских условиях, будучи оба работающими, и удивляются, почему же у них ничего не получается, уже они в этой патриархальной семье так несчастны. Я специально заостряю на это внимание, потому что церковная риторика, она очень часто именно патриархальную семью преподносит как эталон семейной жизни. Когда-то это было так, сейчас это не так. Просто потому, что сейчас...